Светлый вечер. На радио Вера.
Дорогие радиослушатели, в эфире программы «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Лисовой, известный церковный историк, писатель и публицист. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Добрый вечер. Рад с вами встретиться.
Наше досье.
Николай Лисовой родился в 1946 году в украинском городе Станиславе, ныне Ивано-Франковск. Закончил Московский государственный заочный педагогический институт. В разное время работал в Институте прикладной математики Академии наук СССР, в Институте иностранных языков имени Мариса Тореза, на филологическом факультете МГУ, а также в Государственном историческом музее. С 1995 года заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, член Союза писателей России, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Имеет ученые степени доктора исторических наук и кандидата философских наук. Женат.
Николай Николаевич, вот вы как главный научный сотрудник Института российской истории Академии наук.
Верно.
Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с современной наукой?
Если честно сказать.
Честно, нам только честно надо.
А вам надо честно или откровенно?
Честно и откровенно.
Вот, если так можно.
Можно.
Хотя это очень трудно.
Только осторожно.
Это очень трудно. Но я не ожидал такого вопроса. Первого, потому что, конечно, с наукой в целом у нас дела не очень хорошо. Я вам скажу, так сказать, честно и откровенно, что за последние 20 с лишним лет у нас наука гнобится и презирается на всех уровнях, с верхнего до нижнего. На самом деле у нас за это время, при том, что вот такой вот парадокс, вроде бы общая либерализация в обществе, общие новые веяния и духовное возрождение в обществе должны были бы привести к расцвету науки.
Приводят?
А как оно может привести, если у науки, помимо вот этих вот веяний, веяния и раньше были, и какие угодно. А еще есть материальная основа. И вот эта материальная основа из-под нее выбита полностью, а сейчас добивается в настоящее время. Вот со всеми этими разговорами о реорганизации Академии наук и так далее. То есть, на самом деле, как мы когда-то говорили, что наука была финансировалась по остаточному принципу, так на самом деле она сейчас финансируется даже уже, наверное, по неостаточному принципу, потому что уже ничего не остается. Это с одной стороны.
Это в целом науки касается?
Это или... в целом касается, к сожалению, в целом.
Потому что сейчас...
Если наш президент Владимир Владимирович Путин на каждом своем совещании, в каждом своем докладе и в своей речи говорит о том, что нам необходимо, вот позарез необходимо, подумать о том, чтобы восстановить свой даже военно-промышленный потенциал, даже обыкновенный такой, скажем, просто промышленный потенциал. Это означает, что эти потенциалы, и военно-промышленный, и просто промышленный, и научно-теоретический, находятся ниже плинтуса. Их надо подымать. Что же вы у меня спрашиваете, если президент об этом прямо говорит? Это на самом деле так. И дело заключается не только в том, что действительно ученый человек тоже человек. И он есть должен, и семью кормить должен. Но еще помимо этого, в отличие от другого, тоже обычного человека, он еще должен и какие-то источники иметь, и какие-то книги иметь. Если сегодня научный сотрудник, вот средний научный сотрудник, не имеет возможности покупать новые книги, а вы заходили давно в книжные магазины, вы смотрели, сколько стоят сегодня книги.
В среднем рублей 300 стоит книжка.
Нет, это неправда. Настоящая серьезная научная книга, а особенно если большая и с источниками, она стоит по 1000 и по 1500.
Ого!
Вот. 200 и 300 рублей сейчас стоят только романы. Донцовой и Марининой.
А ну почему? Есть бюджетные издания классики.
Научную литературу по 300 рублей вы не купите. И даже об этом напрасно говорить. Вот. Точно так же, помимо этого, ученые нуждаются в том, чтобы книги издавать. Знаете ли вы, сколько стоит сегодня издание книги?
Даже представления не имеете.
Даже представления не имеете. Совершенно верно. А вот оказывается в результате, что ты сидишь, пишешь, а потом оказывается, что ни одно издательство не может тебя издать, потому что у него денег на это нет. Потому что, скажем, так сказать, одного издательства «Наука» не хватает на все наши научные кадры. Да и «Наука» сама уже не в состоянии оплачивать собственные издания в типографии.
Ну, тут, наверное, существует еще и другая сторона проблемы, что издательство боится, что не будут покупать, не раскупится тираж и не вернутся деньги, вложенные в издание книги.
Лиза, дорогая, издательство, конечно, этого боится, но дело заключается в том, что я не помню такого времени, чтобы когда-либо научная литература была самоокупаемым производством. Она никогда самоокупаемым производством не была. Это всегда сфера дотационного производства. Это продукт штучный. Это продукт, вот, может быть, книга выходит, сейчас стандартные у нас тиражи, не больше 1000 экземпляров. Часто выходит 500-800 экземпляров. Даже они расходятся не сразу. Вот выйдет хорошая книга, она полежит год, два, три, может быть, за 3 года или больше она разойдется. Она не сразу расходится. Поэтому тут нельзя рассчитывать на то, чтобы как пирожки, что они разойдутся сразу, или как упоминавшиеся мною уголовные романы, которые тоже расходятся большими тиражами. Вот. Это научная литература, это долгосрочное вкладывание, это вкладывать надо в следующие поколения. Вот для того, чтобы у тебя было на чем воспитать следующее поколение ученых, вот должны быть изданы книги в этом поколении. Значит, надо их издать, надо в них вложиться. А если человек или издатель, или издательство, или целая система научно-издательская не имеет материальной возможности этого делать, то это тоже потерянное поколение в науке. Вопрос не только в том, что, скажем, многие ученые, особенно, скажем, в научно-технической, физико-математической сфере, что вот многие уехали из пределов страны, потому что им действительно просто в некоторый момент стало нечего кушать. Это тоже было. Это тоже было. Люди кончали с собой в начале 90-х годов, когда они убеждались в том, что все, чему они служили на протяжении десятилетий, все, чему их учили когда-то и чему они учили своих студентов, что это вдруг оказывается никому не нужным, что закрываются целые направления, и люди просто кончали с собой, это тоже было. Но это другое. А я говорю, что помимо вот этой кадровой утечки кадров, утечки мозгов и гибели кадров, но еще помимо этого есть очень сплошное, очень важное и действительно, так сказать, как бы, вот как бывают ковровые бомбардировки, такое вот сплошное невыживание научной продукции. Книги не издаются, человек не издает книги. Он не может этого издать, издательство не может этого издать. Пойдите, я вот просто вам уже сказал, предложил, пойдемте с вами в книжный магазин. И вот мы дойдем до исторической полки, где всегда в книжном магазине продавались книги по истории. И вы увидите, сейчас немножко получше в последнее время, а вообще, в принципе, вы увидите, что там будет полностью забито все научно-популярной, абсолютно ненаучной литературой. Там будет несколько полок забито Фоменковщины, Насенковщины и так далее, насчет того, чтобы забивать людям голову абсолютной клиникой в области научного знания. Вот это все, это полки забиты.
Ну, раз забиты, значит, читают.
Правильно. Что они читают? Я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Лучше бы они этого не читали. Пока у нас были нормальные институты научного знания, институты, я имею в виду не в буквальном смысле слова, что обучающий институт, а институты в смысле учреждения, которые не пропускали ни научной литературы.
Цензура.
Да, если угодно, цензура. Эта цензура очень нужная, потому что действительно, если книга или если какая-то целая теория не выдерживает критики научной, она не должна распространяться, потому что обыкновенный десятиклассник не обязан знать то, что знает кандидат и доктор наук. И поэтому мы не имеем права допустить, чтобы ему забивали голову тем, что не соответствует исторической науке и исторической истине.
Но сейчас вроде как чиновники стараются делить науку на фундаментальную и прикладную, как я понимаю, да, такая тенденция есть. И если есть какое-то прикладное значение у науки, пускай существует, там, лазер они построят или реактор запустят, а фундаментальная наука может подождать, так?
Ну вот как вам сказать, на самом деле, если будет ждать фундаментальная наука, то никто не построит лазера и не запустит синхрофазотрона.
Ну, тенденция есть.
Да.
Есть тенденция?
Да.
Или кажется? Я просто я новости читаю. Я же вы 50 лет в науке, а я читаю новости.
Я понимаю, что вы читаете новости. Дело заключается в другом. У меня вопрос встречный. Вот допустим, что вот вы читаете новости и пытаетесь вникнуть в то, что делают, как вы сказали, чиновники. Вот как вы бы, например, на месте этих чиновников или в диалоге с ними, как бы вы построили границу между фундаментальной исторической наукой и прикладной исторической наукой? Что значит прикладная историческая наука?
Это какие-то консультанты исторические, наверное, да? Я не знаю, что
это применительно к
исторической науке, что это может
вообще
быть.
Это то, чего не существует. Историческая наука, она всегда фундаментальна. Она всегда является... Почему она фундаментальна?
Значит, она получается вообще за бортом сейчас.
Ну, в принципе, по-настоящему, конечно, как и очень многие вообще целые области нашей гуманитарной науки. Потому что действительно в физико-технической области там можно сказать, хорошо, это вот теория, а вот мы будем заниматься больше тем, что имеет отношение. Вот, например, вот компьютерная техника. Она, конечно, построена на очень высокой математике, на очень высоком развитии физики, электричества, электроники там, и так далее. Но это прикладная область, это нужно всем. Это вот у вас на столе стоит компьютер, у меня на столе стоит компьютер. Это общая вещь. Мы будем сейчас развивать компьютерную технику. Очень хорошо. Но поверьте мне, что если мы параллельно с этим, вот в соседних кабинетах, не будут ученые двигать вперед фундаментальное изучение тех же самых физических явлений, то через 10 и 20 лет мы опять отстанем, как мы сейчас отстали катастрофически, от мирового уровня развития той же электроники. Почему у вас на столе электроника какая-нибудь китайская, южнокорейская, японская или вообще, так сказать, зарубежная? Почему?
Потому что отечественной нет практически.
Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. А в области исторической науки вы можете себе представить, что японцы и южные корейцы нам дадут эту науку?
Ну,
трудно представить. Правда ведь? Трудно представить. Значит, здесь вопрос заключается в том, что вот эта наука для России и для русского национального сознания важнее других. Потому что если у вас есть правильное понимание, правильное осознание своего русского места в истории, знание своей русской истории, вот тогда у вас появится и своя русская электронная техника, и своя русская ядерная физика, и своя русская космическая техника. Все будет. При нормальном положении дел в государстве, в стране, в народе, при системном нормальном положении, так и должно быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Николай Николаевич Лесовой, известный историк, писатель, публицист. Николай Николаевич, ну что-то хорошее все-таки происходит в научной сфере. Ведь люди же чем-то занимаются. Есть еще ученые, есть не переведите.
Помилуйте, Лиза, а я разве сказал, что ничего хорошего не происходит?
Я в ужасе тут сижу, этого, если честно.
Я этого не сказал. Вы спросили у меня, честно. Причем честно и откровенно спросили, да. Каково положение нашей исторической науки и науки вообще даже. Я вам попытался честно и откровенно свое восприятие, свое понимание и свое ощущение, а я в науке с 1967 года, то есть, считайте, почти 50 лет. Да, то я что-то я уже и видел на своем веку, и что-то вижу сейчас. И я вам сказал, что положение печальное.
Но
никогда нет положения, из которого нельзя было бы выйти, и которого нельзя было бы поправить. И в этом смысле я вам даже более того сказал. Я вам сказал, что сегодня наше правительство, то есть наш правящий слой, даже озабочен этим положением. И об этом говорится. И говорится о том, что надо.
Но как?
А вот как, это достаточно сложно, потому что вопрос заключается в том, что, повторяю, надо зависит во многом от материальной стороны дела. Пока мы не будем уважать, например, историческую науку в той же степени, как мы уважаем математику или физику, или космонавтику, или компьютерную технику, вот до тех пор никаких сдвигов фундаментальной науки в ее положении не будет. Она тоже требует уважения.
А ее разве не уважают?
А можно ли сказать, что ее уважают, если научные сотрудники в наших институтах гуманитарных, в том числе вот исторических наших институтах, получают столько же, сколько уборщицы почти в том же институте? Можно ли сказать, что это уважение?
А научные сотрудники в технических институтах получают существенно больше?
Я не знаю. Я давно в технических не работал. Я начинал когда-то. Первая моя работа в жизни была Институт прикладной математики Академии наук, когда там директором был еще замечательный ученый, президент Академии наук Келдыш. И там, кстати, тоже мы получали достаточно скромные деньги. Но тогда скромные деньги было немножко другое. Тогда мы все получали скромные деньги, но на них можно было всем жить.
Что же вас подвигло переместить сферу своих интересов в гуманитарную сторону?
Это уже другой разговор и другая история. Если вам это интересно, я могу.
Мне очень интересно, конечно, физики и лирики. Как так? Человек работал в Институте прикладной математики РАН, и вот он, историк церкви с 50-летним стажем, сидит перед нами. Как?
Вы знаете, я должен тогда сказать, что на самом деле все сложнее обстоит. Человек — это вот такое органическое, в общем-то, система, органическое существо, в котором нельзя вот так поместить на разных полочках, как в буфете. Вот на этой полочке научное занятие, вот на этой полочке религиозные убеждения, вот на этой полочке, художественное призвание, а вот на этой еще там политические воззрения. Нет, в человеке все органично. И поэтому, когда вы сказали вот слова «физики» и «лирики», то я сразу вспоминаю, что, например, вот физики моего поколения, то есть вот когда я пришел в институт, учился в МИФИ, Московском инженерно-физическом, вот физики моего поколения все увлекались стихами. Тогда вообще было, вы помните, 50-е, 60-е годы, когда поэты собирали стадионы, как теперь только Алла Пугачева и Максим Галкин собирают.
Но у меня тогда не было еще.
Вас
вряд
тогда
ли
не
могу
было,
помнить.
Но в принципе, вы можете, так сказать, поинтересоваться, и вы это слышали, и время от времени даже.
И даже видела.
Даже в кино видела, даже в кино или по телевизору видела. Вот это действительно так было. И было по очень простой причине. вот тоже по простой причине, потому что было уважение к слову, было уважение к литературе, к поэзии. Мы тогда не по интернету читали нужные для школьного курса «Войну и мир» там, и так далее, а мы книги читали.
Еще от масштаба личности поэта зависит, вам не кажется?
Нет, мне так не кажется. На самом деле, к сожалению, это зависит от градуса востребованности поэзии в обществе. Угу. Вот когда этот градус высок, когда во времена, скажем, ну, далекие времена Пушкина и Лермонтова, уездные барышни в свои домашние альбомы переписывали стихи. Просто переписывали. Вот в вашем поколении, Лиза дорогая, вы встречали хоть одну барышню, которая бы у себя дома в альбом переписывала вот для себя лично полюбившиеся стихотворения?
Нет, но я встречала барышню, которая смс-ками отправляла полюбившиеся стихотворения сама себе.
Самой себе?
Да. Я да, могу, это были сонеты Бродского.
Я это могу понять, это я тоже могу понять. Просто, видимо, степень развитости в обществе этого явления немножко не такое.
Ну, это да. Это,
об этом говорят все, к сожалению. Не только стадиона, но даже и зрительного зала на 150 и на 200 человек сейчас поэты, к сожалению, не собирают. Практически.
И сейчас и книжные тиражи куда меньше,
и чем... И книжные тиражи, мы уже с вами об этом говорили, что они все намного меньше. Вот. Дело не об этом. Я просто возвращаюсь к вашим словам о физиках и лириках.
Да.
Тогда это как-то было, ну, как вам сказать, неразрывнее. Угу. Сказать вам по секрету еще. Вот почему я пошел, например, в 1963 году в МИФИ, а не в какой-то гуманитарный институт или не в литературный институт.
Потому что там была военная кафедра?
Нет. Не только поэтому. Вот. У меня, к сожалению, был белый билет. Вот. Так что, в котором записано, что я солдат необученный. Физически могу показать. Там написано «солдат необученный».
Это лучше, чем необучаемый.
Ну, конечно, но на самом деле я пошел в МИФИ, потому что мы увлекались физикой. Мы увлекались поиском. Мы увлекались теорией Вселенной, как Вселенная устроена. Сколько вообще элементарных частиц, как их искать, из каких элементарных частиц устроена, и как, наконец, мечта, о которой когда-то однажды академик Блохинцев проговорился, что вот разгоним две частицы.
Вот сидели бы сейчас в ЦЕРНе и пускали бы...
Да, вот именно, что вот разгоним две частицы до невероятных энергий, и из них родится при столкновении новая Вселенная.
Бозон Хиггса.
Новая Вселенная вообще, понимаете, да? Вот это было интересно, в этом поэзия была. Как ни странно, в этом жила поэзия. Вот. Поэтому, когда я шел, и как многие другие шли, скажем, в физику, это заменяло поэзию как бы. А поэзия, в свою очередь, тоже тогда была неравнодушна. Она не была филологической. Вот обратите внимание, сейчас даже вот иногда литературные вечера бывают, даже и по радио, и по телевидению иногда, и вы обратите внимание на то, что, как правило, это выпускники филологических факультетов. И поэзия действительно стала филологической.
Угу.
Очень во многом, до такой степени, что ее даже вслух прочитать невозможно. Ее надо читать только глазами, иначе ты не усваиваешь вот это вот, так сказать, как бы игры словами, которые поэты сегодня занимаются. Mm-hmm. То есть на самом деле поэзия стала филологической, она перестала быть, во-первых, гражданской, и это даже считается дурным тоном. Мы только хихикаем сейчас над стихами, скажем, Маяковского.
Ну, кто же хихикает над стихами Маяковского?
Но вся Россия хихикает.
Да неправда.
Если честно сказать.
Да неправда.
Вот, конечно. Вот. И над стихами других поэтов и 20-х, и 30-х, и 40-х годов. Потому что это все считается идеологизированными стихами. Отчасти так оно и было. Было и идеологизированного много. Но, во всяком случае, там была позиция. У современного поэта главная позиция – не иметь никакой позиции. Вот главная позиция. Не дай бог тебя заподозрят, что ты патриот, что ты любишь свою родину. Тогда, ты, значит, так тебя и запишут в разряд «патриотов» в кавычках. У нас целое направление теперь есть – патриоты, а есть непатриоты там, и так далее. Вот. То есть совсем по-другому организовано стало и художественное мышление, и литературное мышление, и восприятие всего этого дела. Понимаете? Mm-hmm. Вот. Поэтому с этой точки зрения... Ну, например, я приведу просто несколько примеров.
Давайте.
Вот. Вы можете себе представить, чтобы современный поэт сказал, что я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза.
Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза.
Да, вы можете себе представить это? Я нет, я не вижу. Даже близкого к чего-то в современной поэзии ни у кого не вижу. И наоборот. А вы можете представить стихи Сергея Есенина 17-го года? «Господи, я верую, но введи в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край». Можете? Я не могу, я не встречал. Есть стихи, которые печатаются в благочестивых журналах, на которых от скуки мухи дохнут. Вот просто целые такие вот километрами можно писать такие стихи, на которых мухи будут дохнуть.
Но, может быть, все-таки речь идет о масштабе личности, о масштабе поэта, а не о времени.
Голубчик, дорогой, я-то ставлю вопрос именно таким образом, почему же не появляется... «Господи, я верую» с Сергеем Есениным. Почему не появляется? Да, масштаб, конечно, масштаб. Но масштаб-то складывается в целом из того, что народ порождает. Время Есенина – это же еще и время Максимилиана Волошина, это еще и время и Маяковского, и Цветаевой, и Блока, и Николая Гумилева. Они все современники, они все Кучно. Как вот поэты Плеяды, мы говорим там про французских поэтов, или как у нас композиторы были, Могучая Кучка. Вот они все современники.
Но вы как-то для себя это объясняете?
Да, конечно.
Как?
Я это объясняю духовным оскудением. Я это объясняю, грубое слово, многие обидятся на меня, наверное. Я это объясняю вырождением. Да, конечно, очень большие усилия были предприняты разными силами, не будем сейчас это уточнять, для того, чтобы это произошло. Были приложены и внешние силы. Как покойный святой старец Николай Гурьянов говорил с острова Залита, что, говорит, всякая деформация пропорционально приложенной силе. Это он про образование говорил. Когда там при мне... Он спросил, а какое у вас образование? Тот говорит, о, я 2 института кончил там и так далее. И отец Николай тогда вот так вот сказал, всякая деформация прямо противоположна приложенной силе. То есть, если 2 института кончил, то совсем искаженное сознание у человека будет. Вот. Вот с этой точки зрения, конечно, силы были приложены самые сложные, самые внешние силы. Но я не снимаю ответственности с человека, из рода, из народа целого. Не снимаю ответственности. Да, силы были приложены. Да, побили нас и в 17-м году, и в Гражданскую войну, и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Побили очень основательно. Выбили очень основательно. Лучший передний ряд, может быть, выбили. Всякие... И гражданская война, и террор, белый и красный террор, там, и так далее.
30-е годы.
И 30-е годы, и все это было. Но, тем не менее, все-таки не до такой же степени, чтобы вот совсем перестать что-то чувствовать. Вот вы понимаете, я тут недавно делал доклад один, и... Ну, я стараюсь доклады делать тоже вот таким вот нормальным языком, незанаученным. И мне как-то пришло в голову такое сравнение, что вот люди иногда делают ошибки, политические ошибки, церковно-политические ошибки, или вот вообще отношение к церкви и к вере со стороны очень многих, так сказать, людей, в том числе правящих классов. Бывает, да? Вот. Что на самом деле тут вроде бы даже и человек неплохой. Хороший человек. И он на своем месте, он в своей профессии хорошем и так далее. Но вот где-то вот там вот в затылочной части головы вот какого-то мозжечка как будто бы у него нет. Чтобы вообще понять, что есть церковь, что есть вера. Что вот в том самом органичном единстве человеческой личности не просто на отдельной полочке должна лежать вера, религиозные убеждения, а что она является организующим центром. Что мы через веру вообще, как через глаза какие-то вот ясные, светлым вечером, вот видим вообще то, что мы видим. И если у человека вот этого мозжечка нет, то он половины всего светлого и доброго не видит. Он не виноват даже. Он хороший министр, в том числе, может быть, он неплохой был бы и министр образования, или министр науки, или академик и доктор наук, или генерал российской армии там, и так далее. Он нормально был бы на своем месте. Но вот если бы ему еще этот мозжечок, вот тогда бы, как поэт, может быть, он вдруг бы каким-то проблеском дотянулся и до Сергея Есенина, и до Николая Гумилева. Может быть, каким-то своим проблеском он бы и в науке понимал бы все, как Дмитрий Иванович Менделеев, который мало того, что был великий химик, но был еще верующий человек и большой русский патриот. Понимаете? Вот в чем дело. Это же может человек.
Как говорится, и мог бы, да не может.
А вот и вот почему не может? Вот это я и называю вырождением. И на самом деле, трагедия очень серьезная. Вот только сейчас, в последнее время, и то не во всех, скажем так, прослойках населения, я вижу некоторое возрождение и возвращение вообще интереса к жизни, к биологической жизни. То есть, что вдруг вот некоторые мамы вашего возраста, например, там, скажем, имеют 3-4 детей, что вот во времена моей молодости было невозможно. 1,5 ребенка в семье в среднем – это вообще был максимум. А сейчас вот есть интерес. То есть, все-таки женщины начинают рожать. А раз женщины начинают рожать, то мужчины, глядишь, начинают думать. Это все взаимосвязано. Кстати, действительно связано. Потому что вот древний корень «гн», который вот дает гинекологию, слово «гинекология», корень «гин», «женщина», вот, он того же корня, что гноска знать.
Ген, род,
гносеология, да?
Да,
гносеология. Корень-то один. То есть знаю, мужчина знает, женщина рожает. А когда не знает, она не рожает. И наоборот. Вот что такое происходит. Вот то, что когда-то покойный Лев Николаевич Гумилев называл затмение этноса. Вот у этноса есть расцвет, а есть затмение. Вот это затмение.
В эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Николай Николаевич Лесовой. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».